Здравствуйте! Вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Меня зовут Маргарита Лютова, главный герой этого видео, старший научный сотрудник центра «Карнеги» Сергей Вакуленко. Сергей, приветствую!
Добрый день!
Как привыкли наши постоянные зрители, которых мы очень рады здесь всегда видеть, вместе с их лайками, комментариями, обязательно подписками. А мы будем говорить в основном об энергетике, тем более, что новостная повестка неминуемо нам подкидывает поводы. Конфликт Ирана и Израиля в его горячей фазе не может не сказываться на нефтяном рынке. Повышаются цены, хотя он пока не сказывается непосредственно на объемах поставок, если я верно понимаю. Давайте попробуем очертить сначала краткосрочные последствия для рынка, что на нем происходит, насколько эти колебания цены, которые мы видим, колебания вверх, если так можно сказать, с нами надолго.
Что происходило, давайте вспомним, да, что рынок, в общем, планомерно шел вниз, цены на нефть, они там ушли даже ниже 60 долларов за баррель. Это было отчасти подтолкнуто самыми первыми новостями о том, что ОПЕК плюс собирается распускать свои квоты. Не сам ОПЕК плюс, а вот 8 стран-активистов, которые добровольно сокращали свою добычу, ну и которые, на которых, собственно, основной объем-то и приходится добычи, которую вообще можно сокращать, там Россия, Саудовская Аравия, Эмираты и так далее. Вот они в какой-то момент объявили, что ну все, хватит, мы начинаем добычу увеличивать и возвращать ее, собственно, к нашим стандартным уровням, к тем квотам, которые предписаны соглашением ОПЕК+. А там было еще дополнительное соглашение, в котором они все договаривались о добровольных квотах. Там, в общем, уже была странная ситуация, в которой вроде сокращение было и добровольное, но тем, кто добровольно вот не выполнял, им строго пеняли и говорили, сколько они должны добровольно сократить в следующем месяце дополнительно, чтобы все-таки исполнить свое предыдущее добровольное сокращение и так далее. Но вот они с мая месяца начали увеличивать эту свою добычу. Предполагалось, что это будет делаться там объемом 130 тысяч баррелей в день. В месяц, да, вот каждый месяц все эти страны суммарно будут добавлять там около 130 тысяч баррелей. А они сказали, нет, мы это будем делать быстрее, будем прибавлять по 411 тысяч баррелей в день добычи суммарно. Соответственно, с тем, чтобы выйти на вот стандартный уровень, гораздо быстрее, то есть фактически за 5 месяцев они суммарно сократили примерно на 2 миллиона баррелей. Поначалу люди несколько испугались. Цены ушли вниз еще сильнее. Поначалу шел разговор, что, может, это они 3 прибавки летних месяцев захотели сразу взять в июне, да, чтобы, ну вот, чего тут кота за хвост тянуть? Известно, что летом потребление выше. Все на машинах ездят, кто на даче, кто к морю. В Саудовской Аравии жгут нефть и мазут на мазутных электростанциях, которых там все еще много, а потребление электроэнергии в Саудовской Аравии, у него летний пик из-за кондиционирования. Ну вот всегда летом потребление выше, поэтому как раз на лето мы и увеличим бодро. А потом типа плавнее будем. Была такая версия. Но потом они еще раз прибавили 400 и еще раз прибавили 400. И тут стало всем понятно, что всерьез надолго. Но поразительным образом вторая прибавка на 400 цену не уронило особенно. То есть, более того, там цены даже пошли несколько вверх, что всех несколько удивило. И отчасти удивило даже и там сами эти страны. Потому что до определенной степени зачем эту квоту распускали-то? Ну, то есть, да, полезнее, конечно, продавать больше нефти. Но все-таки это небольшие, ну, что называется, маржинальные объемы. Да? То есть, сильно больше денег. Какая-нибудь там Саудовская Аравия, добывающая 9 миллионов баррелей в день, от лишних там 100 тысяч баррелей в день не получит. Отчасти смысл состоял в том, и начиная примерно с 2008 года, вот ОПЕК в разных конфигурациях время от времени это делает. То ли естественным образом, то ли уж так совпадает, но роняет цены. Ну, просто чтобы напоминать людям, которые слишком уж увлекаются, что ОПЕК вообще-то никому не нанимался цены поддерживать. Он это делает, пока ему это выгодно и интересно. Но рассчитывать на это не стоит. А если вы забудетесь и слишком начнете на это рассчитывать, ну и обанкротиться можно. То есть вот время от времени ОПЕК вот так вот встряхивает рынок. И по большому счету, пока рынок вот это терпит, пока цены вниз не пойдут, то и надо добавлять дополнительно и больше. Но в целом, вот к началу вот этих событий Ирано-Израильской войны, ну, было ощущение, что нефти на рынке будет, в общем, больше, что она идет, что она приходит. Дальше первая реакция, если что-то в регионе такое случается, начинается пальба, ну, как минимум, это сказывается на фрахте танкеров, страховки резко растут. Есть шансы, что будут какие-то перебои, что-то где-то затонет, повредят какие-нибудь портовые установки, что-нибудь такое. Цена на нефть сразу идет вверх. Вот давайте мы сейчас вот нефть купим, чтобы было, а там уже будем разбираться. И на первых же новостях об атаках на Иран цены на нефть взлетели, ну, с примерно там 55, там 67, которые болтались, аж до 78. Но потом, когда новости пошли дальше, увидели, что пока, по крайней мере, Израиль нефтяные установки Ирана не обстреливает. Ну, точнее, обстреливает, но не те, которые связаны с экспортом. Иран вроде бы тоже, конечно, по Израилю активно стреляет, но совсем уж резких действий не совершает. Там ни на какие атомные кнопки, что называется, не дожимает. Извините за каламбур, тут все это началось-то из-за ядерной проблемы. И вроде война войной, а отгрузки по расписанию. И цены снизились до примерно 70. Но да, вот цены на нефть, видимо, держат в себе вот эту военную премию. И вот, да, вот 70 для этого естественный уровень. Конечно, уже тут появляются спекуляции по поводу того, что, а может быть, Саудовская Аравия, которая особенно активно настаивала, что давайте увеличивать, распускать квоты, давайте делать это быстрее. А может, они что-то и знали. А может, вот этот распуск квот, он был заранее такой вот подготовочкой. Очень трудно сказать, там, очень трудно узнать. Когда-нибудь документы будут рассекречены, когда-нибудь кто-нибудь проговорится. А сейчас время только для спекуляций.
Не пытаясь, конечно, и нам с вами ударяться в эти спекуляции, а тем не менее, мы можем предположить какие-то сценарии, при которых Иран все-таки попытается своими собственными действиями так или иначе ограничить либо свой экспорт, который, конечно, невелик, но тем не менее, либо, как вот уже есть в новостных заметках, ограничить движение по Армузскому проливу. Насколько это тогда может ударить по мировому рынку? И заодно тут попрошу рассказать о важности Армузского пролива.
Невелик. Да не так, чтобы и мал. 1,8 миллионов баррелей в день. Да, это немало. Это там Иран, в принципе, в ОПЕК, в ОПЕК плюс. То есть в ОПЕК он, по-моему, третий добытчик нефти, в ОПЕК плюс четвертый. То есть он вообще эта страна там в первой пятерке добытчиков нефти. То есть понятно, ну, большая страна, большое собственное потребление, но 1,8 миллиона баррелей в день экспорта — это немало. Это заметно. Это там больше, чем у Нигерии, Анголы, у других там признанных нефтяных стран. Пока Иран сам может экспортировать нефть, никакого интереса закрывать Армузский пролив у него нет, потому что у него там есть небольшой порт, выходящий непосредственно в Оманский залив, уже в Аравийское море, но основные отгрузки Ирана идут все-таки с северных месторождений. Вообще вся нефтяная инфраструктура Ирана, она выглядит примерно следующим образом. Вот если посмотреть на карту, провести линию от Багдада до вот там Бандар-Аббаса, как раз того самого Армузского пролива. Вот она пойдет так вот по диагонали с северо-запада на юго-восток. И вся иранская нефть и газодобыча будет к югу и западу от этой линии. В довольно узкой там 150-километровой полосе вдоль иракской границы и Персидского залива. Вот весь огромный Иран, он в плане нефти почти пустой, если не считать вот этой полоски. И все, что Иран в нефти делает, почти все, делается со стороны вот Персидского залива и оттуда огружается. Деньги Ирану, разумеется, нужны, и покуда он может нефть вывозить, только через Армузский пролив, иначе никак. Армузский пролив — это пролив, который соединяет Оманский залив Аравийского моря с Персидским заливом. А в Персидском заливе у нас что? У нас Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иран. И, соответственно, 20% мировой нефти проходит через вот этот Ормузский пролив, а если обсуждать объемы торгуемой нефти, экспортируемой, то даже и больше. А плюс еще к тому и СПГ очень много оттуда тоже идет, потому что оно идет из Катара. У Саудовской Аравии есть некоторая роскошь. У них есть трансаравийский трубопровод, который идет от промыслов Саудовской Аравии, которые расположены в Даман, это место называется, это окрестности вот Бахрейна примерно, вот того полуострова. И есть там часть месторождений, которые туда ближе к Эмиратам, но тоже это отгружается через порты, которые вот в районе Бахрейна в основном. А вот оттуда идет широтный такой трубопровод к Красному морю, в район Джидды и Янбу. То есть Саудовская Аравия сколько-то, не очень много, может отправлять по вот этому трубопроводу в обход Ормузского пролива. А больше никто не может. Есть трубопровод, который идет из Курдистана в Турцию. Сколько-то иракской нефти может пойти тем маршрутом, но опять-таки курдистанской, а не федерального Ирака. А все остальное через этот пролив. Он довольно узок и практически полностью контролируется Ираном. В принципе, там немножко он контролируется Оманом, немножко с Объединенными Арабскими Эмиратами, но фарватер ближе к иранским берегам. И перекрыть этот пролив, имея время и настроение, совсем несложно. Там, ну, мины поставить, эсминцы отправить можно. Это никогда не делалось. Даже в прошлую войну танкеров, которая была во время Ирано-Иракской войны, когда Иран с Ираком пытались нарушить нефтяную торговлю друг друга, атакуя танкеры, которые везли нефть из портов двух воинствующих стран, они, в общем, не закрывали пролив как таковой, не устраивали там никаких безобразий, не атаковали нефтяной транспорт других стран. Поэтому сейчас, я думаю, должно очень много чего произойти до того, как Иран начнет совершать резкие действия такого сорта. Потому что, в числе прочего, это будет означать очень большую ссору с другими соседями по региону. А вообще-то арабско-персидские отношения всегда были очень непростые. Поэтому вот пока Иран не окажется в совершенно отчаянном положении, я не думаю, что что-то подобное будет происходить. Иран начал атаковать нефтяную инфраструктуру Израиля. В частности, НПЗ в Хайфе и порт, который его снабжает. Израиль наверняка будет отвечать. Возможно, сейчас будет какая-то эскалация. Но пока Израиль даже нефтеэкспортную инфраструктуру Ирана не тронул.
То есть пока все выглядит так, что текущий конфликт в том, как он пока что развивается, это не событие, которое может привести к длительному периоду повышенных цен на нефть.
Пока так не выглядит. То есть даже если весь экспорт Ирана с рынка уйдет, свободных мощностей стран ОПЕК, ну, в целом хватит, чтобы его экспорт заместить. Если это действительно случится, там, наверное, цены и могут прибавить так, лишние 10-20 долларов, но вот катастрофически вряд ли.
Этот вопрос еще нельзя было не задать, потому что многие российские государственные или окологосударственные СМИ, а также там, спикеры, например, от Государственной Думы, чуть ли не празднуют какие-то успехи будущие российских нефтегазовых доходов из-за того, что сейчас цены вырастут, и, наверное, с этим мифом тоже важно бороться. Кстати, как раз говоря о цене на российскую нефть. Есть ли в происходящем какие-то отдельные факторы, которые влияют именно на цену российской нефти, а не только на общемировую?
Начать с того, что G7 в понедельник, собиравшаяся, хотела обсудить снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов. Ну вот на фоне всего происходящего этот разговор отложило. Ну, положительное для России событие. Второй момент. Возможно, Ирану сейчас будет несколько труднее продавать свою нефть. Вот когда страны, нефтеперерабатывающие заводы, закупают нефть, обычно там идет такая контракторская компания, контрактуются грузы на следующий месяц. Ну вот представьте себя в роли менеджера по снабжению НПЗ. Хотите ли вы подписаться, чтобы Иран вам поставил нефть через месяц? Но это означает, что вы тогда не закажете эту доставку у кого-то еще, А если Иран не сможет, то придется быстро бегать по рынку, искать срочно какую-то вот свободную партию. В этом плане, ну вот чисто сентиментально, иранскую нефть продать труднее, соответственно, люди более охотно будут покупать там российскую. Иранская нефть пойдет с дисконтом, а там, на российскую цена может быть повыше. Ну, вот пока вот так. Еще с некоторой вероятностью, поскольку Израиль сейчас довольно активно разбивает инфраструктуру Ирана, направленную на энергоснабжение Ирана, вот в частности там уже разбили очень большую нефтебазу под Тегераном, уже была атака на один из иранских НПЗ, в Иране могут возникнуть перебои с поставками нефтепродуктов на внутренний рынок. Там и так все довольно непросто, отчасти это связано там, с географией Ирана. Ну, в этой ситуации у российских нефтепереработчиков есть возможность поставлять топливо по Волге и по Каспию. Ну вот те самые боевые, прекрасно себя зарекомендовавшие суда «Волготанкеры» могут больше ходить не в Тамань, а в большей мере в Иран по Каспию. Ну вот Азовскому морю уже показали. Ну, теперь Каспийскому пока что.
То есть все-таки какие-то краткосрочные, по крайней мере, выгоды российская нефтяная отрасль из ирано-израильского конфликта, видимо, может извлечь?
Ну, это такие локальные и тактические преимущества. Пока говорить о каких-то фундаментальных изменениях, наверное, трудно.
Тогда еще чуть-чуть вернемся назад. Мы уже начали с того, как цена шла вниз. Ну, и если уж мы говорим о России, несколько последних данных. Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35% в годовом выражении. И, мало того, Росстат еще отчитался о данных по прибылям крупных компаний. И у нефтегазовых компаний российских, точнее даже у нефтяных здесь, важнее сказать, у нефтяных компаний существенное снижение прибыли. Насколько все это в свете довольно уже приличного периода пониженной цены на нефть звучит как какой-то тревожный сигнал, что для бюджета, что для российских нефтяников.
Ну, это как было, многократно было, не раз было, все тренированные. Как на кольце царя Соломона написано, все считают, ну, и это пройдет. Ситуация довольно странная, да, то есть цена на нефть падает, а рубль остается очень крепким. И, конечно, нефтяные компании российские воют, что при такой комбинации курса, барреля и накопленной инфляции работать действительно очень трудно, и там над каждой скважиной сидишь и думаешь, а надо ее бурить или не надо. То есть, если бы, например, курс вот при такой цене был бы там процентов на 20-30 выше, да, там не 80, а там 95-105, было бы сильно легче и нефтяным компаниям, и бюджету. Тут поразительная история, что ЦБ, в общем, старался и выстарался. Инфляция действительно снизилась, бегство капитала из России ушло, то есть российские экономические агенты играют в то, что называется carry trade. То есть они вытаскивают деньги из иностранных каких-то держаний и кладут их под процент в России, потому что это выгоднее. Такое обычно приводит к тому, что национальная валюта с слишком сильной учетной ставкой усиливается. Вот это в России и происходит. Экспортеры и бюджет, которые и те, и другие, ну, по большому счету, получают свои доходы в долларах. Вот они и воют. Соответственно, да, у бюджета дефицит, у нефтяных компаний прибыли, ну, пока снижаются. То есть там кто-то и квартальный убыток показал, но это было, не раз случалось. И в целом, конечно, финансовые службы компаний к этому тренированы. Там, и 20-м годом, и 15-м, и 8-м, и были там другие менее долгосрочные, менее сильные колебания такого сорта.
Ну, то есть, получается, это какой-то тяжелый период, который надо перетерпеть, тем более, что что-нибудь одно поменяется, в том смысле, что либо рубль, наконец, начнет слабеть, либо нефть подорожает.
Ну, на это все надежды. Но пока, да, пока укрепление финансовой дисциплины, затягивание поясов. Или принятие поправок к государственному бюджету очень интересного сорта, да. То есть, казалось бы, в бюджете виден дефицит, но а давайте увеличим затраты, несмотря на.
Ну, пока можно себе позволить дефицит, да. Видимо, очень хочется, если очень хочется увеличивать затраты, пока можно. А к еще одному, мы уже упомянули только что ценовой потолок и идею его снижения. А хочется чуть подробнее посмотреть на этот сюжет, потому что, возможно, он не уйдет навсегда из информационной повестки. Итак, была идея у большой семерки, у группы семи, снизить ценовой потолок с текущих 60 до 45 долларов за баррель. И противилась этой идее администрация Дональда Трампа. США выступали против. Это сама эта оппозиция США, эта идея. Это, скорее всего, какой-то элемент переговорного процесса России и США, и это потенциальный убранный со стола кнут для России или, наоборот, пряник, раз мы вот готовы в этом смысле санкции для России блокировать.
Отчасти да, и министры, и переговорщики американского правительства, они говорили, да, что их спрашивали, а что, вы так любите Россию, да, что вот вы там сейчас противодействуете санкциям? Они говорят, нет, мы категорически не любим Россию, но Россия в данной ситуации наш переговорный партнер. Нам от России чего-то надо, да, то есть если вы полностью демонизируете и антагонизируете Россию, то с ней будет невозможно договариваться. А мы вроде понимаем, что безоговорочная капитуляция от России получить невозможно, и поэтому с ней надо договариваться. А если мы с ней таки договариваемся, то какой сейчас смысл там устраивать пихание локтями, там, так сказать, мелкие пакости, которые все равно ничего не решают. То есть они имеют какое-то символическое значение, но сейчас-то зачем? Давайте подождем, пока переговоры развалятся. Если они развалятся, ну тогда давайте вот эти тузы наказательные для России на стол выкладывать. Сейчас-то зачем? А со снижением ценового потолка это уже совсем какая-то странная мера. То есть понятно было, зачем, как бы, пока цена была 60, а цена на российскую нефть так и ближе к 50. Вроде как и понятно, зачем это было делать, потому что при таком состоянии рынка это ценовой потолок, что он был, что его нет. То есть он вообще не работал, ни на что не влиял. Да? Там любой совершенно законный, полностью подчиняющийся всем законам Европы судовладелец, судооператор мог абсолютно законно, без каких-либо уловок, предоставлять свой танкер, страховку, все остальное для российского нефтеперевозчика. Ну, то есть это было как-то совсем нелепо, карикатура, да, то есть вроде как действительно, когда ценовой потолок даже вводили, говорили, что мы будем его параметры менять там каждые 2 месяца, а потом, может быть, даже и каждый месяц. А тут вот впервые собрались поменять, когда он стал абсолютно бессмысленным. Но штука-то в том, что если он при 60 практически не соблюдался, так и при 45 тоже не будет. И все это, в общем, знают, и все, в общем, согласны с этим, и говорят, что ценовой потолок как мера оказался куда менее эффективным, чем предполагалось. Поэтому сейчас дополнительно пытаться играть эту карту, ну, с одной стороны, вроде бы и надо, да, чтобы он был рабочим, а с другой стороны, там, дудеть об этом во все дуды, себя выставлять в смешном свете.
А есть какие-то механизмы потенциально, например, на уровне имплементации, да, на уровне того, как можно следить за соблюдением ценового потолка, которые могли бы сделать его эффективнее, или с этой мерой уже ничего не поделать?
Ну, за 2 года никто не придумал. То есть, думаю, многие старались, и много сил на это было потрачено, но никаких идей не появилось.
Ну да, в этом смысле получается, что такие идеи администрации США, как торговая война, они могли быть потенциально куда более эффективны в деле снижения нефтегазовых доходов России, просто потому что потенциальное снижение спроса на нефть, да, приводит к изменению котировок на мировом рынке.
Ну, это такая, как это, гильотина и мигрень лечить, да? То есть, конечно, да, голова болеть не будет за отсутствием головы. То есть, действительно, можно снизить спрос на российскую нефть, можно резко повысить цены на нефть, загнав мир в рецессию. Способов это сделать, ну, в общем, есть, да? Ну, понастаивать на пошлинах, да? Не поиграть в игру така, а, так сказать, настоять на своем. Ну, будет рецессия, но это такое средство, которое хуже болезни.
К другим средствам, которые пытаются на этот раз уже европейские страны вводить, в смысле, санкционные меры против России, очередной пакет, который сейчас выдвигается, кажется, уже 18-й, если я ничего не путаю. И среди прочего, там есть такая мера, как запрет на любые транзакции с компаниями «Северный поток 1 и 2». Я хочу попросить всю эту многоступенчатую историю напомнить, откуда сейчас вообще взялся этот запрет, хотя, казалось бы, уже давно «Северные потоки» стоят и не работают, и одного из них вообще уже не существует физически, да, потому что он разрушен взрывами. Почему сейчас предлагается такая мера, откуда у нее растут ноги, уши?
Ну, давайте вспоминать, да, что первый «Северный поток» работал, второй «Северный поток» был готов к вводу в эксплуатацию перед самой войной, был заполнен газом, и еще правительство, по-моему, еще был Меркель, да, которая говорила, что все-таки в попытках удержать Россию от полномасштабной войны сначала грозили, а потом это и сделали, ввели мораторий на сертификацию этого «Северного потока-2». «Северный поток-2», вот он сейчас, он в состоянии недостроен, не введенного в эксплуатацию проекта. То есть, в принципе, запрещать-то ничего не надо. Достаточно разрешения не давать, как оно и не выдано. Дальше у «Северного потока-1», по словам «Газпрома», возникали проблемы с турбинами. Не возникали, возникали, турбины продолжали ломаться. Сломались, «Северный поток-1» остановился, и вскоре после этого там произошли взрывы. Два взрыва на «Северных потоках-1», один взрыв на одной из ниток «Северного потока-2». Ну, не сказать, что он совсем разрушен, поврежден, но починка будет стоить там, сотни миллионов долларов, может, миллиарды. Ремонтные суда, которые умеют делать, очень дорого стоят. Ну и там нужно будет разбираться, в каком состоянии внутренняя поверхность трубопровода и так далее. Что-то делать со сломавшимися турбинами. Вот. Но есть вот «Северный поток-2», одна из ниток, полная, заполненная газом. В принципе, кнопку только нажми, и газ пойдет. Если на то будет, конечно, германская воля. Хорошо. Тем временем компания «Северный поток-2», которая вообще-то профинансирована долгом, и должна бы, по идее, этот долг обслуживать, а ей не из чего, потому что выручки у нее нет. Вот она, как полагается в такой ситуации, подает на банкротство. И дальше есть такой человек Стивен Линч, который предприниматель, американец, долго и давно работавший с Россией, в свое время участвовавший в покупке активов ЮКОСа международных и там дальнейшей там, продажи. Кстати, долго судившийся на этот счет с акционерами ЮКОСа. А, ну, в новейшее время он уже известен тем, что вместе с компаньонами выкупил Сбербанк Швейц, швейцарскую дочку Сбербанка. Ну, причем, насколько я понимаю, своих денег он положил в это не очень много, а положил то, что называется sweat equity, да, там, так сказать, бензин ваш, идеи наши. То есть Стивен Линч умеет покупать вот такие потревоженные российские активы, а потом их монетизировать. Дальше взор Стивена Линча обратился на «Северный поток» с простой логикой. Вот есть большой источник газа России, есть большой потребитель газа Германия. Когда-нибудь война закончится, и, в общем, так или иначе, Германия российский газ будет покупать, а тут вот и я с моей трубой. Соответственно, а пока эта штука не имеет вообще никакой ценности и вообще в банкротстве, вот ее можно, наверное, купить за какие-то там копейки, там, не знаю, 50 миллионов долларов, да, там, трубопровод, там, реальная стоимость которого там миллиарды, а вот... Шансы, конечно, невелики, но если все сработает, то можно будет хорошо монетизировать. И он долго обивал пороги в Вашингтоне, пытаясь получить разрешение на вообще вступление в переговоры на этот счет. Потому что другая страна, это подсанкционная организация, и к ней вообще на версту подходить нельзя, а то на американский цугундер попадешь. Тем временем к власти в Америке приходит республиканская администрация, Стивен Линч – крупный донор республиканской партии, его начинают слушать более благосклонно, и тут вроде бы по слухам, ко всей этой сделке начинает проявлять интерес Джаред Кушнер, Дональд Трамп-младший, в общем, люди из окружения Трампа, по слухам. Дальше вроде бы начинает звучать примерно следующим образом, что Трамп и его команда — это все коммерческие люди, которые просто так ничего не делают. Соответственно, если они помогают каким-то тяжущимся сторонам улаживать свои деловые проблемы, достигать какого-то взаимовыгодного мира, медиатору, который помог им помириться, ну, наверное, должна полагаться с этого какая-нибудь копеечка. С Украины эту копеечку получили в виде вот пресловутой сделки насчет редкоземельных материалов и, внимание, всей транспортной энергетической инфраструктуры Украины. Ну, а с Россией, а что с Россией можно взять? Ну, вот давайте попробуем, получим вот этот вот свой медиаторский гонорар, ну, например, Северным потоком. Пока это такая идея безумная. Ну, а вдруг взлетит? Ну, то есть давайте озвучим, там видно будет, да, там. Девиз любого бизнес-девелопера, любую пришедшую в голову идею, самую дикую, озвучиваем, пытаемся ее там проверить, там-сям как-то авось взлетит, а дальше видно будет. Окей. Вот. Но для Европы, для Украины это все звучит крайне странно. Это из серии «Кто-то о чем-то договаривается о нас без нас». И вообще все вот эти вот сепаратные переговоры, которые для Европы выглядят так, что там меркантильная, прагматичная Америка сейчас Украину хочет просто продать России там на серебряном блюде. Европа говорит: нет, мы на это не согласны. И, соответственно, предпринимает какие-то действия, там, кладет на какие-то интересные поля этой игровой карты отравленные пилюли. Вот, в частности, и на Северный поток тоже эту отравленную пилюлю положили. Может, он еще и не нужен никому будет. Но в очень большой мере это вот такой сигнал Америке, России, что, граждане, если вы хотите там сепаратную сделку заключить, это может быть не так просто. Мы здесь тоже вполне себе акторы с интересами, с потенцией, с агентностью, то, что называется.
Говоря как раз об интересах этого актора, можно представить себе сценарий, в котором все-таки, ну, при достижении, будь то мира или прекращения огня, российский газ снова начнет поступать в Европу. Поделю этот вопрос на несколько частей. Если на него достаточный спрос, который сейчас не удовлетворяется или удовлетворяется по слишком высокой цене из других источников. Это одна часть вопроса. А вторая часть вопроса, ну, наверное, уже такая геоэнергетическая, геоэкономическая, в том смысле, что насколько Европа будет готова снова попасть в эту газовую зависимость, которую она, значит, годами отчасти избегала, отчасти, наоборот, углублялась в нее, смотря там какая страна, и теперь сожалела об этом.
Спрос на газ. Газа в мире в ближайшие лет 5 будет там больше, чем раньше. Запустится много заводов СПГ. Но российский трубопроводный газ явно может быть в Европе дешевле, чем СПГ из любого источника. Из России можно поставлять газ с определенной прибылью по ценам, которые сделают любую схему СПГ операционно убыточной. Соответственно, может быть интересно покупать российский газ просто из соображений цены. Пункт первый. Пункт второй. Да, действительно, Европа сняла себя путем изрядных усилий с крючка газа, приходящего из страны, управляемой эксцентричным пожилым мужчиной с интересными геополитическими идеями. И заместил этот газ газом из страны, управляемой эксцентричным пожилым мужчиной с интересными геополитическими идеями. Для многих европейцев это тоже несколько волнующая перспектива, и поэтому они считают, что уж коли так, уж если приходится покупать газ у таких мужчин, то давайте мы это будем делать там у двух из них, а не у одного, и как-нибудь между ними лавировать, а не зависеть слишком сильно от одного из них. И идея как раз состоит в том, чтобы, конечно, да, в прежних объемах покупать российский газ никто не готов. Но покупать российский газ по ценам более низким, и при этом каждый момент зная, что вот если случись что, я себе газ возьму вместо российского вот из того другого источника, то у меня всегда есть вполне живой план «Б». Вот в такой ситуации, а чего ж не покупать российский газ, поди плохо. А другое дело, что если это будет происходить, то Северный поток будет, наверное, последним маршрутом, по которому этот газ пойдет. Первым в очередь, несомненно, будет украинская газотранспортная система по десятку причин. А Украине было бы выгодно получать транзитную плату. Украинская газотранспортная система для обеспечения собственных нужд Украины гораздо лучше работает, если внутри украинский транспорт газа наложен на транзитный поток. Этот транзитный поток повышает ценность газохранилищ Украины на западе страны. Если вдруг Украине нужно импортировать газ, импорт оказывается дешевле при наличии транзитного потока. Ну и последнее, да, Украина в такой ситуации является, опять-таки, игроком, актором в этой европейско-российской газовой торговле и тоже имеет, в общем, там, некий голос, право вето и так далее. То есть если это отправляется по Северному потоку, это из серии сепаратная сделка, да, там Украина остается за бортом, без каких-либо прибылей, и просто это вот Россия с Германией там Европу пополам поделили, оставив там другие страны. То есть, собственно, почему Украина в свое время резко противодействовала строительству Северного потока-2? И второй маршрут, который может быть, это польский маршрут, Ямал-Европа, 20 миллиардов кубометров. Опять-таки, мы же вспоминаем, да, что мы говорим о заметно меньших объемах, которые в Европу пойдут. В этой ситуации все эти объемы могут пройти там, через украинскую систему или, может быть, там, украинскую плюс польскую. Именно поэтому я говорю, что вот в такой ситуации Северный поток — это последний вариант. Но вот тут вот вспоминаем, да, что вот есть еще там США, которые, в принципе, заинтересованы в гораздо большей мере в поставках сжиженного газа в Европу. То есть даже контролируя Северный поток, ну, сколько с этого денег получишь? Ну, транзитный тариф, ну, двойной транзитный тариф, тройной. Все равно это копейки по сравнению с тем, сколько можно выручить за продажу СПГ. Там есть разные нюансы, чей это конкретный газ, да, что на самом деле построены эти заводы СПГ американскими компаниями, а мощность на них выкуплена европейскими компаниями. И поэтому от роста продаж американского СПГ в Европу на самом деле выигрывают вот арендаторы мощностей заводов СПГ. Вторая история, что США, может быть, и не всегда хотят продавать слишком много газа в Европу, потому что от этого растут цены на газ для американских потребителей, и они этим не готовы. Но вот если тут уж совсем в конспирологию уходить, да, вот такая вот хитрая схема, в которой, ну, русские с поляками никогда не договорятся, этот маршрут мертвый, о нем можно забыть. А вот есть два конкурирующих маршрута, по которым Россия может торговать в Германию, это вот через Украину и через Балтийское море. И оп так, наложить американские руки на оба этих маршрута. Вот на украинский мы уже договорились в предкоземельной сделке. И вот второй маршрут будем контролировать, тоже там купив Северный поток. Вот если совсем удариться в такие вот размышления, которые обычно ведутся там на кухню в пятницу вечером, там после второй-третьей бутылки, ну, можно так поразмышлять, но я бы не стал.
Да, тем страннее пока что выглядят все эти инициативы, и особенно на фоне, например, заявлений Фридриха Мерца, что ни за что не запустит, ни за что не допустит перезапуска Северного потока. И отдельно в санкционном пакете меры, которые предполагают полный запрет на новые газовые контракты. А про него тоже хотела спросить. Не до конца понятно, да? Это запрет, который направлен на те немногие остающиеся европейские страны, которые покупают российский газ по-прежнему?
Ну, давайте вот смотрите. Санкционные пакеты Европы, они характерны тем, что их каждые 6 месяцев нужно перепринимать. Единогласно. Поэтому сейчас туда можно положить сколь угодно грозные слова, а потом через 6 месяцев там не проголосовать за то, чтобы это продлили. И все, и забыли. То есть сейчас это может быть там политически удобное заявление, чтобы было его сделать, и там удобная позиция вот в этих вот непростых, ну, не сказать переговорах, дискуссиях Европы с США. Да? Вот. И опять же, Фридриху Мерцу не нужно запрещать Северный поток-2, ему достаточно его не разрешать. То есть это такая, в общем, вещь, которой практически нет, но на которой удобно зарабатывать политический капитал. Насчет контрактов. Европа преисполнена желанием действительно прекратить покупать российский газ, начиная с 27 года. Точнее так, Брюссель очень хочет, чтобы его решение, принятое в 22 году, было исполнено и реализовано. Вот такая логика там людей, работающих в Европейской комиссии. Некоторые европейские страны хотят, чтобы это случилось. Соответственно, они пытаются принимать всяческие там промежуточные меры, которые бы вытесняли остатки российского газа из европейского оборота. Ну, в частности, вот был разговор, да, что вот в Европу приходит российский СПГ, он газифицируется на терминалах в Бельгии и Франции, а потом поступает... На самом деле, Бельгии и Франции много газа не нужно, да, потом этот газ уходит дальше в европейские страны. Австрию, Чехию, куда угодно. Соответственно, если, например, запретить перепродажу российского газа, который пришел во Францию и Бельгию, ну, этим сильно уменьшится там область его применения. Вот, соответственно, одномоментно это сделать очень трудно, и каждый раз, когда Евросоюз, Еврокомиссия приходят к каким-то упрямым потребителям российского газа, они говорят, ну, слушайте, ну как сейчас это можно сделать? Ну, вот сложно. Вот Еврокомиссия пытается потихоньку, полегоньку принимать меры, которые так бы вот как-то вот подталкивали, да, к этому, там, по Канеману. Надо же не такое вот производить. Ну, есть страны, которым это неинтересно. И которые этому противодействуют. Ну, есть страны, которые такие, ну, а что, а вот мы вот отказались, мы испытали проблемы, заплатили за это. Потому что там энергобезопасность, или там солидарность с Украиной, или там твердая антироссийская позиция. А вы тут что такое? Вот почему? Вот что это такое получается? Вот мы страдаем, а вы тут безбилетниками ездите. Непорядок. А вот. И вот такие вот трения в Евросоюзе есть.
А насколько вероятно, что эти трения дадут какой-то реалистичный эффект в, не знаю, в перспективе хотя бы пары лет?
Я думаю, что 50-50. То есть страны, есть страны, которым хочется продолжать покупать российский газ, для которых это дешево, выгодно. Которые, конечно, будут усердно сопротивляться попыткам других заставить их перестать это делать.
Это в первую очередь кто? Словакия?
Венгрия, Словакия в первую очередь. Ну, есть страны менее активные, но которые тоже до определенной степени не прочь, чтобы российский газ в Европу поступал.
Интересно будет за этим следить. Я хочу напоследок чуть вернуться к вот этому потенциальному будущему российских поставок газа в Европу. Понятно, что это вопрос ужасно отдаленный, понятно, что слишком много неизвестных. Я давно хотела с вами это обсудить, но раз уж мы сейчас говорили о том, насколько есть спрос, насколько возможен спрос на российский газ, я помню в самом начале полномасштабного российского вторжения, когда первые какие-то документы, обзоры о том, каким может быть послевоенное восстановление Украины, появлялись. В одном из них упоминалась идея каким-то образом обложить специальным налогом или сбором российский экспорт углеводородов таким образом, чтобы поступления от этого сбора или налога шли бы на компенсацию Украине. В этом смысле, во-первых, насколько вам представляется реалистична эта идея, и, например, можно было бы ее воплотить с тем же самым российским газом, поступающим в Европу?
Это как раз один из предлогов, который Стив Линч упоминает. Там, его заявление на разрешение на вступление в переговоры, оно опубликовано, и вот он там как раз и говорит, что вот важно, чтобы западная сторона, которой можно доверять, контролировала вот этот поток, и тогда как раз там консорциум американских инвесторов и будет тем самым агентом по сборам вот этих российских платежей, которые потом пойдут в пользу Украины. Там такой подход, такая логика эксплицитно прописана. Насколько Россия вообще на это будет соглашаться, это, конечно, отдельный вопрос. Очень непростой и неочевидный. Но Ну, казалось бы, вы приходите к России и говорите, что вот, Россия, смотри, вот ты в Европу продавала газ там процентов на 40 дороже, чем в Китае, да? Мы знаем, что та цена, по которой ты продаешь в Китай, тебя устраивает. При том, что добывать и отправлять газ в Европу тебе дешевле. Короче, давай так. Вот ты получаешь вот эту свою китайскую сцену и на европейском направлении, а все, что сверх того, это вот в пользу Украины и там с вычитанием из там, репарационного счета. Но для этого для начала надо, чтобы... Вам же хорошо, да, вы дополнительные объемы продаете, это деньги, да, какие-то. Может быть, меньше, чем бы вам хотелось, но всяко больше, чем вы будете иметь, собственно, чистый ноль, да, не поставляя газ по этому маршруту в Европу. Так сказать, если сугубо с такой, с денежной, с бизнесовой точки зрения подходить, ну да, там, что-то лучше, чем ничего. Надо соглашаться. Россия — страна, для которой, в общем, явление часто куда важнее сущности, и поэтому крайне невместно на подобное вообще соглашаться, вообще признавать какие-то ни было репарации и так далее. И тогда там будут всяческие попытки заявлять, что сколько угодно, наша цена вот такая, да, если какому-то покупателю в Европе хочется поверх этого платить дополнительные налоги в счет восстановления Украины, ваше право. А вот, ну, что, в общем, сделает схему, возможно, не очень реальной. Ну, конечно, будет очень сильно зависеть от того, как в итоге будет заключаться мир, кто его будет подписывать. Если это будет ситуация, там, а-ля какие-то корейские, вьетнамские договоры, да, то есть не какой-то новый Хельсинки, да, там 75, не какой-то новый большой договор между Россией и Европой, а такой очень холодный мир, ну, вряд ли что-нибудь подобное будет возможно.
Ну, что, видимо, да, куда более вероятность куда более высокая именно такого сценария, чем какого-то иного.
Ну да, а если вот у нас будет там десятилетие холодного мира, а потом к власти в России придет какой-то новый там Хрущев или Брежнев, случится какая-то новая разрядка, но десятилетия спустя. В этой ситуации будет очень трудно поднимать разговор по поводу репараций. И второй вопрос, а будет ли в тот момент уже актуальна какая-то широкомасштабная газовая торговля?
Это еще один мой здесь незаданный вопрос, да, насколько мы можем долгосрочно прогнозировать спрос именно на российский газ. В смысле, не только на российский, а вообще на газ в Европе.
Если вы поверите тому, что написано в российской энергетической стратегии, опубликованной там пару месяцев назад, там предполагают, что никакого снижения спроса на газ не будет. Да, снижение спроса на нефть будет, а вот на газ... На горизонте планирования до 50-го года, говорят российские энергостратегии, не видим. Ну, если вы посмотрите в то, что пишет Международное энергетическое агентство, которое, конечно, несколько ангажировано в сторону вот именно зеленого перехода, и уж тем более, опять же, Европейская комиссия, там, конечно, говорят, что после 50-го года там сжигаемых топлив будет совсем-совсем мало, и, в общем, сколько того российского газа вообще понадобится, говорить будет не о чем. Поэтому прогнозы сильно расходятся.
Тем интереснее наблюдать за тем, что происходит и в краткосрочной перспективе, и дальше. Спасибо большое. С вашей помощью это еще более увлекательно и куда более понятно. Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, был здесь. Мы благодарим всех наших зрителей и слушателей за ваше внимание, за ваши комментарии, за ваши вопросы. Пишите их, пожалуйста, не забывайте. Также помните, что если доступ к YouTube затруднен у вас или у ваших знакомых, есть возможность смотреть эти эфиры в специальном телеграм-канале, ссылка есть в описании, и также слушать на подкаст-платформах, к которым вы привыкли. И знаете, что есть телеграм-канал Сергея Вакуленко, из которого вы можете узнать все самые важные свежие новости из энергетического мира и аналитику Сергея. Спасибо вам, Сергей.
Спасибо. До встречи.
И я, Маргарита Лютова, тоже с вами прощаюсь. Надеюсь, до новой встречи. Всего доброго.
До свидания.